Я убежден, что следующим президентом должен быть Владимир Владимирович Путин. По крайней мере, я его буду всячески поддерживать.
То есть понимание, что такое Путин, оно пришло не сразу в союзе правых сил.
Чубайс, Хокко, Хамада, Кириенко, Немцов. Через запятую. И мы видим, как по-разному люди распорядились своей жизнью.
Для чеченцев Немцов был не губернатором.
Как будто бы я увидела Рики Мартина, только из политики.
Привет, я Виктор Пульганик, исполнительный продюсер телеканала «Настоящее время».
Привет, я Полина Галуева, редакторка студии подкастов «Радио Свобода». И сегодня в очередном эпизоде подкаста «Мосты Немцова» мы будем говорить о том, как Борис Ефимович ушел с поста вице-премьера в парламентскую оппозицию. Сначала поддержал Владимира Путина, а потом стал его критиком и оппонентом.
Поехали! Некоторые герои нашего подкаста узнали о Немцове как раз в те времена, когда он уже не работал в правительстве, а работал в Государственной Думе. Вот что вспоминает Полина Грейсман, активистка Екатеринбургского штаба Алексея Навального.
Я училась во втором классе, обожгла ногу, лежала в больнице, и мои одноклассники писали мне письма, а тогда шла предвыборная кампания, и все было завалено разной агиткой. И кто-то из одноклассников прислал мне календарик Союза правых сил с Немцовым. И я тогда запомнила только Немцова, я не запомнила двух остальных членов этого союза. Но почему-то мне тогда он очень понравился. И когда меня уже выписали из больницы, и мои родители пошли голосовать, я заходила с каждым из них в кабинку и говорила, вот за Союз правых сил, за Немцова, голосуйте сюда. Они согласились.
Да, тогда и деревья были зеленее, и политики вели себя как нормальные люди, и в некоторых из них можно было даже влюбиться.
Когда я была маленькая, вот как раз мы с родителями ходили на какую-то из его встреч, но это тоже была моя инициатива пойти посмотреть, увидеть как, прямо как звезду какую-то. Как будто бы я увидела Рики Мартина, только из политики.
Я прекрасно помню те времена, и тогда политики действительно были очень живые, и даже пиар-акции свои политические они устраивали абсолютно нормальные, нетопорные, очень креативные. Например, в 1999 году Кириенко, который тогда уже как раз строил партию «Союз правых сил», он вместе с Маратом Гельманом устроил в Москве на День города такой неофициальный День города, который так и назвал, неофициальная Москва. Это было просто три дня какого-то радости и счастья непомерные. То есть в альтернативу, в противовес вот этим пыльному, совковому отмечанию Дня города, которое Юрий Лужков тогда, так сказать, придумал для всех москвичей, с этими ярмарками меда, пчеловодствами, Газмановым на Красной площади, вот этой всей фигней. Три дня город был просто абсолютно живым, классным. Там были какие-то театральные премьеры, джазовые концерты, какие-то симфонические авангардисты. Приезжали куча артистов из Москвы, из Питера. Наш с тобой любимый Леонид Федоров приезжал тогда без аукциона, а с «Волков Трио». Он тогда только сольный альбом начинал записывать. «Текила джаз» из Питера, московские исполнители. Куча каких-то литературных вечеров было. То есть вот три дня мы просто, я помню, с друзьями перемещались от площадки к площадке, из точки в точке. Это все было супер. Но, тем не менее, это все было тогда такой политической пиар-акцией «Союз правых сил».
И после этого ты, конечно, проголосовал за СПС?
Нет, я, конечно, проголосовал за «Яблоко», потому что, несмотря на то, что мне, конечно, был мил СПС вот этим своей, так сказать, молодостью и задором, но на самом деле они мне казались тогда несерьезными, а вот «Яблоко», они мне казались такой настоящей оппозиционной партией, оппозиционной режиму. Ну, время все расставило по местам, плюс-минус об этом же вспоминает и следующий герой нашего подкаста Илья Яшин.
«Яблоко» в 90-е годы было в оппозиции к Ельцину и критиковал те реформы, которые проходили. И мне эта критика была близка. Немцов, наоборот, был в команде Ельцина. Он вместе с Гайдаром и с Чубайсом создавал партию. Но при этом, когда мы начали разговаривать уже лично и начали как-то наши точки зрения вот, пытаться обозначить и понять, что на самом деле нас разъединяет, выяснилось, что на самом деле противоречия не такие уж и глубокие. И мне казалось, что Немцов человек таких радикально правых антисоциальных взглядов, а на самом-то деле нет, он вполне себе был таким человеком леволиберальных взглядов и никогда не пренебрегал там вопросами социальной поддержки населения. И наоборот, в общем, и когда был губернатором в Нижегородской области, и когда был депутатом уже в Ярославской области, он зачастую поднимал социальные вопросы. И как-то выяснилось, что мы на самом деле, ну, в общем, единомышленники.
Несмотря на просьбы Ельцина остаться в правительстве, Немцов все-таки решил уйти в свободное плавание, но он не хотел бросать политику, и он решил заняться созданием новой партии. Так появилась «Молодая Россия».
Движение «Россия молодая», и Немцов на своем сайте, тогда Немцов.ру, опубликовал, ну, собственно говоря, тезисы основные, что он хочет от этого движения. Я сейчас зачитаю один из них. Он абсолютно коррелирует с тем, о чем Немцов потом говорил уже долгие годы, будучи, так сказать, оппозиционером, политиком. Итак, мы представители новой молодой России, и нам не безразлично, кто управляет нашей страной. Мы хотим видеть среди руководителей умные и честные лица. Поэтому одной из главных задач, которую мы ставим перед собой, это подготовка управленческих кадров. Мы верим, что они могут и должны заменить тупых и алчных управляющих, часто путающих государственный карман с личным. И в конце еще была очень трогательная приписка, которая сейчас, конечно, какой-то абсолютно архаизм воспринимается, что проголосовать и вступить в движение «Россия молодая» вы можете через интернет. То есть это было дико продвинуто.
Для 99-го года,
вообще,
да.
Вообще-то интернет-то не было ни у кого, только у Немцова, наверное, был. Да.
Через несколько месяцев состоялся первый съезд «Молодой России». Там было принято решение вступить в коалицию «Правое дело», и так появилась партия СПС.
И в декабре 99-го на думских выборах они набрали почти 9% голосов избирателей и вошли в Государственную Думу Российской Федерации. О тех временах вспоминает следующий гость нашего подкаста, писатель Виктор Шендерович.
Чубайс, Хокка, Камада, Кириенко, Немцов. Через запятую. И мы видим, как по-разному люди распорядились, да, своей жизнью. Для Немцова не было даже вопроса, какую позицию занять. Вот для политика есть вопрос. Какую позицию занять? Как артикулировать, да? Как мы выходим в паблик или нет? Как выходим в паблик. В паблик одно, не в паблик другое. Да? Одно пишем, другое имеем в виду. Строим планы на третье, да, меняем позиции, если надо, находим. Электорат ушел туда, давай-ка я подтяну себе этот электорат, скажу вот это, а не то. И многие это делают очень органично. Ну, как Жириновский, совершенно, да, надо таким быть, будет абсолютно. Он перед входом в студию мог спросить, я за закон или против, напомните мне, да. Честный человек, да. То есть он мог... Он мог выступить за какой-то законопроект, мог против, и столь же блестяще, да? А для Немцова не было этого даже вопроса. Для него это было личное чувство человеческое.
Лозунгом Союза правых сил на тех выборах 99-го года был «Путина в президенты, Кириенко в Госдуму, молодых надо». Путин тогда был премьер-министром, и Кириенко встречался с ним, показывал ему программу своей партии. Они ее обсуждали, об этом были сюжеты на федеральных каналах, я это все прекрасно помню.
А я помню этот лозунг «Молодых надо». Это прям для меня был лозунг, потому что я вспоминаю новости тех лет, когда показывали постоянно Ельцина, который не смог выйти из самолета, прилетев на какую-то встречу в Европу. Когда он читал по бумажке, еле ходил и вообще выглядел, конечно, как очень сильно больной человек, которого заботило только его здоровье. Вот, и мне тогда впервые было стыдно отвечать на вопрос, откуда ты из России, просто хотелось, правда, какого-то молодого президента, который сам ходит.
И таким человеком, конечно же, очевидно, был Владимир Путин. Он был молодым, энергичным, бодрым, и, в общем, все его рассматривали как такого достойного кандидата на роль президента России.
Я считаю, что, конечно, Россия должна избрать нового президента. Этот президент должен быть и честным, и физически крепким, и мужественным, и ответственным. Я убежден, что следующим президентом должен быть Владимир Владимирович Путин. Если сейчас ему, конечно, не скрутят руки и ноги, не повяжут его известные люди, то я убежден, что у него есть все шансы, чтобы за него проголосовали. По крайней мере, я его буду всячески поддерживать.
Из-за этой записи в поддержку Путина Немцова потом достаточно много попрекали. Мы про это еще вспомним сегодня.
Ну да, тут надо отдать должное, что у Немцова с Путиным отношения развивались, так сказать, нелинейно.
Путин чекист. С советскими привычками.
Чекист не может управлять государством?
Да нет запрета на профессии. Чекисты – это очень подозрительные люди. Это люди мнительные, люди, привыкшие к манипуляциям. Люди, никому не доверяющие. Вот этот набор качеств, в принципе, для лидера государства очень плохой. Очень плохой.
Ты с Путиным на «ты»?
Я Путина не видел с 2003 года.
А до 2003 года?
Он был моим подчиненным.
И? На «ты»?
По-разному. На «вы», на «ты». Ну, естественно, когда он стал президентом, на «вы».
Они не были никогда друзьями, но при этом я знаю из воспоминаний, что они приятельствовали. У них были такие, ну, товарищеско-рабочие отношения. Очень интересное воспоминание одного из свидетелей тех лет, что и Путин, и Немцов любили опаздывать частенько. А Ельцин терпеть не мог опоздавших, и он всегда ругал именно того, кто опоздает последним на заседание и на какие-то совещания. И вот порой Немцов и Путин на перегонки по коридорам мчались к Ельцину, чтобы первый влетел в кабинет, а второго уже Ельцин ругал, и ему уже все шишки доставались.
Эти приятельские отношения между Немцовым и Путиным просуществовали, конечно, недолго. И достаточно интересно по интервью следить за эволюцией отношений Немцова к Путину. Вот, например, так он говорил о Путине в интервью новосибирскому телеканалу НТН-4. Качество звука, к сожалению, не очень, но мы все равно решили посмотреть этот кусок, потому что...
Он важный, да. Он важный, да.
Вы знаете, Путин адекватен России. Он, конечно, современен, если говорить об экономике, и достаточно архаичен, если говорить о свободах и политике. Ну, вот последняя история с гимном. Она, собственно, обо всем и говорит. Да? Знамя трехцветное, гимн советский, герб давностью 500 лет. Да? Вот такая эклектика в голове, она, собственно, и предполагает противоречивость его действий. Конечно, он как сотрудник спецслужб, он очень не любит критики и очень не любит гласного открытого обсуждения. Но могу вам так сказать, критику все не любят. Я бы сказал, все ее даже ненавидят. Я в том числе, вы, Фомин, главный редактор в Сибири, все ненавидят критику.
Это фрагмент интервью 2000 года. Именно в этом году на съезде СПС было определено отношение партии к Путину. Голоса распределились таким образом. За поддержку Путина выступил Егор Гайдар, Сергей Кириенко, Анатолий Чубайс. А Борис Немцов и Ирина Хакамада воздержались. Именно об этом и Немцов будет часто говорить журналистам, когда ему будут задавать вопрос, все-таки вы были за Путина или против Путина. Фрагмент эфира телеканала НТВ 2000 года.
Ваша позиция в разных средствах массовой информации по поводу... поддержки или не поддержки Путина, поддержки или не поддержки Явлинского, она подавалась по-разному. Все-таки еще раз напомните, какова же была ваша позиция в действительности?
Я принадлежу Союзу правых сил. Союз правых сил принял решение, вы знаете, это непростое решение, поддерживать Путина. Хотя вместе с Ириной Хакамадой мы воздержались. Второе, я считал и сейчас считаю, что для страны лучше было бы, если бы прошло два тура. Между первым и вторым туром фаворит гонки мог бы взять на себя обязательства, в первую очередь перед народом, а также перед политическими силами, которые отражают точку зрения большинства населения. И мы бы не были в таком состоянии неопределенности, в котором мы находимся сейчас. Мы действительно не знаем программу экономическую Путина. Эту программу он не собирался обнародовать, и, видимо, она появится только после инаугурации. А это значит, что и для экономики страны, и для граждан страны ситуация полной неопределенности. То есть мы проголосовали сердцем, сами не ведая того, что с нами будет завтра.
Есть такое мнение, очевидно, оно подтверждено фактами, что окончательный разрыв отношений Немцова и Путина и окончательный разворот Немцова в сторону оппозиции произошел после Норд-Оста. Давай мы вспомним сейчас немножко о тех трагических днях октября 2002 года. Собственно, 23 октября группа вооруженных людей на нескольких микроавтобусах подъехали к зданию театрального центра на Дубровке, где был тогда мюзикл «Норд-Ост», и захватили в заложники 916 человек. Это артисты мюзикл «Норд-Ост» и зрители, которые находились в зале. Это все было в Москве, относительно недалеко от Красной площади.
Я очень внимательно тогда следила за новостями, потому что примерно за полгода до теракта сходила на «Норд-Ост». И это действительно был в те времена, мне кажется, самый такой известный мюзикл. Это было событие большое в Москве, и про него все говорили. И я не выключала новости тогда.
Ну, а я тогда в новостях работал. Я тогда работал в телекомпании RTVI. У нас были круглосуточные несколько дней спецэфиров. Мы фактически не уходили с работы, потому что просто было мало людей. И я за несколько часов до штурма был прямо возле «Норд-Оста», потому что я туда привозил нашему оператору и нашему режиссеру, которые там снимали аккумуляторы для камеры, там чистые кассеты привозил, а записанные забирал, там термос с кофе, с бутербродами. Вот я, собственно, все это привез. А потом уехал в редакцию, через 3 часа случился штурм.
Ну, сразу после штурма, собственно, все выдохнули, потому что сначала были хорошие новости, что террористы обезврежены, заложники все на свободе, а потом, мне кажется, спустя час примерно...
Да, там новости стали прям поступать.
Начало расти количество умерших заложников.
Ну да, причем как потом выяснилось, что это они умерли-то и погибли не за счет стрельбы как такого не было, а они отравились газом, который запустили спецслужбы, который был абсолютно вообще неизвестный, и газ, и никто не знал антидотов от него, да?
Но не вовремя оказана была медицинская помощь.
Вплоть до того, что даже когда этих людей, спящих в автобусы, грузили, их неправильно клали, и многие просто задохнулись в автобусе от того, что их там неверно перевернули, неверно положили. Ну, то есть, короче, все было сделано настолько плохо и криво, что это действительно огромная трагедия. Погибло больше 100 человек, и это, конечно...
170 человек.
170 человек погибло, да-да-да. И это, конечно, кошмар какой-то. Но это мы немножко забежали вперед. На самом деле, сначала, до штурма, было еще 3 дня тяжелейших переговоров с террористами. Они высказали довольно четкие требования сразу вывести войска из Чечни, российские войска из республики Чеченской, прекратить войну в Чечне, естественно. И на переговоры к себе они потребовали представителей Красного Креста, представителей Врачей без границ, журналистку Анну Политковскую и политиков Ирину Хакамаду, Григория Явлинского и Бориса Немцова, собственно говоря.
Почему позвали именно Бориса Немцова, мы спросили у нашего коллеги, журналиста «Кавказ Реалии» Майрбекова Чигаева, который в середине 90-х был пресс-секретарем президента Ичкерии Аслана Масхадова.
Для чеченцев Немцов был не губернатором, не человеком, который руководил какой-то Нижегородской областью, а именно человек, который попытался остановить войну в 96-м году. Человек, который потом уже в 98-м году вступил в конфликт уже с Ельцином по поводу того, что Ельцин, в общем-то, стал, на тропу, которая близка была к Путину, который сам принимает решение, сам я решаю, вернее, то маленькое окружение, которое было вокруг Ельцина. Поэтому для них, такого рода люди, для тех, кто был в Нордосе, такого рода люди, как Немцов, это были люди чести. Это были люди, которым они могли довериться.
В здание театрального центра на Дубровке в итоге зашли Ирина Хакамада и Иосиф Кобзон. А Борис Немцов нет, потому что за несколько минут до этого ему позвонили из Кремля и настоятельно попросили не делать этого.
Ну да, то есть его попросили не заходить внутрь, а вести переговоры, если уж он того хочет, по телефону. И вот я понимаю, что история не терпит сослагательного наклонения, но я, тем не менее, не мог не спросить у нашего коллеги Майрбекова Чигаева о том, что было бы, если Немцов все-таки вошел бы внутрь и мог бы говорить с террористами с глазу на глаз.
Я думаю, что ему удалось бы вывести кого-то, ему удалось бы предотвратить вот этот яд, который они туда запустили и все прочее. То есть я думаю, что, безусловно, или он, или она, Политковская, или кто-то другой из тех, кому они доверяли, могли бы зайти, переговорить, узнать, что конкретно они требуют, и выйти, поговорить, и рассказать, что они не собираются кого-то убивать. Может быть, все это пошло бы иначе. Но я думаю, что к тому времени уже решение тоже было принято, что нельзя договариваться, нужно просто убивать, уничтожать.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Я убежден, что еще при моей жизни путинский режим прекратит свое существование.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
После освобождения заложников Путин поблагодарил всех тех, кто принимал участие в операции по освобождению, в переговорах, в том числе и Бориса Немцова. Вот что сам Немцов говорил в интервью того времени, сразу после теракта на Дубровке.
Проблема в том, что в традиции, в мерзкой традиции российского чиновничества лежит пренебрежение к жизни людей. Вот всегда пренебрегали жизнью людей. Миллионы жертв войны, гигантские жертвы в результате катастроф, любых, да, все это списывается на такие военные действия либо стихийные бедствия. Огромные потери, которые мы несем в Чечне, среди мирного населения, среди солдат и офицеров, и никто не хочет разбираться. И вот эта традиция такая холопская и рабская, да, когда мы не хотим сами у себя в доме навести порядок, чтобы спасти хотя бы десятки жизней, каждая жизнь вселенная. Вот эту традицию надо ломать. Надо ломать. Действительно, многие эксперты нам говорили, не было у нас задачи спасти людей. У нас была задача уничтожить террористов. Вот какое заявление было сделано. И это страшно.
Сначала Немцов не знал, почему его не допустили до переговоров с террористами. Он думал, что это какой-то план Кремля.
Ну да, там часть операции, кого-то пускают, кого-то не пускают. Угу.
Да, но потом ему в кулуарах объяснили, что на самом деле причина была проста. Путин опасался, что если Немцов пойдет к террористам и переговоры будут успешными, его рейтинг Немцова вырастет, и это не устраивало Путина. И после этого отношения Немцова к Путину прошли точку невозврата.
Я когда узнал причину я узнал позже, почему Путин Владимир Владимирович против был того, что тебя ходил, я понял, что, во-первых, с этим человеком нельзя иметь ничего общего, а во-вторых, что я совершил ошибку уже окончательно. Главная причина, он очень боялся, что у нас сильно вырастет политический рейтинг. У меня, в частности.
Но несмотря на то, что Немцов после Дубровки, после Норд-Оста уходит в жесткую оппозицию к Путину и уже больше, так сказать, с этого пути не сворачивает, шлейф того, что в свое время Немцов был за Путина, агитировал за него, поддерживал его на выборах, за ним будет тянуться еще долго, и об этом будут вспоминать еще самые разные люди. Вот, например, воспоминания одного из героев нашего подкаста, украинского журналиста, обозревателя Украинской службы Радио Свободы Виталия Портникова.
Были все время надежды на то, что люди, которые там приходят к власти, что они искренне хотят реформ, что они понимают, что без реформ России никуда, поэтому была поддержка Путина в 2000 году. Я считаю, что это, несмотря на то, что это достаточно быстро окончилось, это тоже была ошибка. Даже в публичном плане, если в личном плане этого не было. То есть понимание, что такое Путин, оно пришло не сразу, хотя у меня оно было, например, изначально. И я не понимал, почему они этого не видят, люди, которые были в союзе правых сил. И как, почему они думают, что они смогут использовать Путина, когда Путин собирался использовать их. Для меня это тоже были вопросы. Не то, что, опять-таки, я это, поскольку я это видел раньше, чем они, и чем Немцов, в частности, у меня остается вопросом, почему они не хотели реально отдать себе отчет о том, что происходит. Но надо отдать должное Борису, он гораздо раньше, чем все остальные, все это увидел. И начал, я бы сказал, бороться достаточно серьезнее, чем все остальные его соратники.
В России тоже остались политики, которые трезво оценивали ситуацию, говорит Валерия Новодворская.
Да, Борис Немцов оказался очень недальновидным, когда делал ставку на Путина. Ну что ж, он тогда не был диссидентом. И Касьянов, конечно, зря сидел у Путина в правительстве. И Чубайс зря сейчас занимается нанотехнологиями. И Кудрин совершенно напрасно блюдет бюджет. Нельзя делать такие вещи. Это зря. Борис Немцов, по крайней мере, все понял. И, по-моему, он свою вину искупил. Кстати, он никогда не был членом КПСС. Один из немногих. А все-таки, если дело дойдет до выборов, я думаю, следует на это время простить Касьянова и Немцова и дать им сделать то полезное для страны, что они, несомненно, смогут сделать. Боря Немцов вообще сейчас диссидент. Касьянов тоже весьма продвинулся в этом направлении. Да, я помню, какими они были. Но они сумели подняться над самими собой. Они сумели содрать с себя эту шкуру сами, добровольно. Ну, честь им за это и хвала.
Хочется нарушить линейность повествования, чтобы вспомнить, как спустя много лет Борис Немцов вспоминал о Валерии Ильинишне на гражданской панихиде в Сахаровском центре.
Лера безумно бы обрадовалась, если бы она увидела, сколько народу пришло сегодня. Она была уверена, она, знаете, она мне рассказывала, как я хочу, чтобы были похороны организованы. Она мне говорила, значит, я хочу, чтобы так, значит, так. Я лежу в Сахаровском центре, все выполнено. Никакого моего портрета нету, а есть портрет Гайдара, она говорит. И написано аршинными буквами «Свобода, собственность, законность». Я говорю, то есть Лера, она, еще раз, она была очень крутая.
Времена между тем стремительно менялись, СПС как парламентская фракция теряла поддержку избирателей, и на носу были уже выборы в Госдуму нового созыва. Давай посмотрим фрагмент фильма Павла Шеремета «Ленцов. Итоги». Он как раз о том времени очень хорошо говорит.
Мы должны перейти к профессиональной армии, мы должны снизить налоги, Мы должны навести порядок в администрации президента и в правительстве.
Борис Немцов уже в парламенте. Он лидер партии «Союз правых сил». Он лидер партии, которая критикует власть. Новые времена, новые порядки. Страна злорадствует, наблюдая, как демократов выдавливают из политической жизни. На выборах 2003 года СПС с треском проваливается. Сытой стране реформаторы не нужны. Массовые акции и концерты на стадионах не помогают. Предвыборные ролики тройки лидеров Немцова, Чубайса и Хакамады раздражают. Полетом в частном самолете в рекламном ролике их будут попрекать очень долго.
Самолетом заебали по полной все. Причем у меня такое впечатление, что вот этим мифом о том, что самолет вас погубил, у меня такое впечатление, средний класс отмывался просто. За то, что не ходил голосовать, за то, что гуляли везде по там, Кипрам, Турциям и горнолыжным курортам.
В 2003 году ни СПС, ни Яблоко не смогли преодолеть 5% избирательный барьер, и с тех пор ни одной демократической партии в Государственной Думе Российской Федерации не было. О том состоянии, в котором находился Борис Немцов после проигрыша, вспоминает его жена Раиса.
Это был провал, естественно, поскольку я присутствовала при этом. Мы с Жанной пришли на как-то, все собирались в штабе, и уже было понятно, что они проигрывают. Я увидела Борю расстроенным. Он делал вид как бы веселого человека. Но было понятно.
Не обманешь, да, вы же с ним все-таки.
Но было понятно, что он очень расстроен.
Это был подкаст «Мосты Немцова». В следующем эпизоде мы расскажем вам о том, как Немцов, проиграв парламентские выборы в Государственную Думу, отправляется в Украину поддерживать оранжевую революцию.
Подкаст «Мосты Немцова» будет выходить в двух версиях. Видеоверсию смотрите на YouTube-канале «Радио Свобода» и телеканале «Настоящее время». Аудиоверсию на всех подкаст-платформах. Пока.
Пока.
Говорит «Радио Свобода». Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.